Сидни Шелдон. Тилли Бэкшоу. Ангел тьмы. Моей сестре Элис. Серые волочащиеся крылья, Азраил, ангел смерти, и все же души, несомые им сквозь мрак и холод, видят изнанку этих сложенных крыльев и уверены, что они выложены золотом. Роберт Гилберт Уэлш. Азраил. 1917 год. Часть первая. Глава первая. Лос-Анджелес, 1996 год. Ему позвонили около 9 утра. «Подразделение 8А73, прием!»
«Да, это 8А73», — патрульный зевнул в рацию. Ночь выдалась длинной, утомительной, проведенной в объездах западного Голливуда. И ему не терпелось добраться до кровати. «Что стряслось?» «Срочный вызов, 911. Женщина, в истерике».
«Возможно, моя жена», — пошутил патрульный. «Вчера я забыл о годовщине свадьбы, и теперь она желает закатать мои яйца в банку».
«Ваша жена испанка?»
«Не-а, тогда это не она».
Патрульный снова зевнул.
«Адрес?»
«Ломависта, 24».
«Славный райончик. Что случилось?» «Горничная положила слишком мало икры на тост».
Дежурный фыркнул. «Возможно, ДН. Домашнее насилие».
«Возможно?»
«Леди так вопит, что трудно разобрать слова и понять их смысл. Мы посылаем наряд, а вы ближе всех. Как скоро вы и ваши парни могут оказаться там?» Патрульный колебался. Микки, его напарник, смылся со смены пораньше, чтобы развлечься с очередной гламурной шлюшкой на Голливудском бульваре. Микки менял девиц, как другие мужчины, носки. Патрульный вполне сознавал, что не стоило бы его покрывать, но Микки был так чертовски обаятелен, что сказать ему «нет» все равно, что плыть против течения.
И что теперь делать?
Если признаться, что он один, турнут обоих. Но и перспектива приехать на ДН в одиночку малопривлекательна. Разъяренные мужья, как правило, не самые большие поклонники полицейского управления Лос-Анджелеса.
«Черт!»
«Будем в 5!»
«Ну, пусть только шлюшка Микки окажется вторым сортом!»
Дом 24 на Ломависта оказался большим, тянувшимся едва ли не целый квартал зданием в стиле испанской миссии 20-х годов, стоявшим высоко на голливудских холмах. Почти незаметные, обвитые плющом ворота, врезанные в 15-футовую стену, не давали представления о скрывавшейся за ними роскоши. Широкой, извилистой подъездной аллее, садах, таких огромных и ухоженных, что могли принадлежать скорее загородному клубу, чем частным собственникам. Но патрульный все это отметил мельком, потому что осматривал сцену преступления. Распахнутые ворота, приоткрытая входная дверь, никаких признаков взлома и неестественная тишина. Он вынул пистолет.
«Полиция!»
Нет ответа. Когда эхо его голоса замерло, откуда-то сверху донесся тихий стон, словно где-то закипал чайник. В тревоге оглядевшись, он поднялся по лестнице.
«Пропади ты пропадом, Микки!»
«Полиция!»
— крикнул он снова, уже громче. Стоны доносились из какой-то спальни. Он ворвался туда с пистолетом наготове.
«Какого хрена?»
Он услышал женский вопль и тошнотворный стук собственной головы об пол. Деревянные доски были скользкими, будто политыми маслом. Только скользкими они были не от масла, от крови. Детектив Дэнни Магуайр из убойного отдела пытался скрыть раздражение. Горничная несла какую-то билиберду на испанском, то и дело повторяя «Эль Диабло».
«Дьявол? Это сделал дьявол?»
«Ничего не понять». Детектив напомнил себе, что в конце концов эта женщина не виновата. Бедняжка была совершенно одна в доме, когда нашла их. Неудивительно, что она все еще в истерике и продолжает что-то выкрикивать. Он едва мог разобрать слова «бедная», «ужасная трагедия». После 6 лет службы в отделе Дэнни Магуайра трудно было чем-то удивить. Но на этот раз... Обозревая сцену убийства, Дэнни чувствовал, как бургер, недавно съеденный им в ин и аут, рвется в пищевод в отчаянной попытке обрести свободу. Неудивительно, что патрульный, увидевший это, не совладал с рвотными порывами. Здесь явно поработал маньяк. Если бы не алое море крови, впитавшейся в доски пола, это походило бы на вооруженный грабеж. Комнату обыскали, ящики выдвинули, шкатулки с драгоценностями опустошили. Повсюду были разбросаны одежда и фотографии. Но настоящий кошмар ждал их у изножья кровати. Два тела – мужчина и женщина. Первая жертва – немолодой мужчина в пижаме. По горлу полоснули несколько раз с такой яростью, что голова почти отделилась от тела. Связан по рукам и ногам, как животное на скотобойне, веревками, толстыми, как альпинистские канаты. Убийца примотал изуродованный труп к обнаженному телу второй жертвы, женщины, очень молодой и очень красивой, судя по идеальной фигуре. Хотя лицо так пострадало от побоев, что наверняка сказать было сложно. Но достаточно было одного взгляда на окровавленные бедра и область паха, чтобы стало ясно. Она жестоко изнасилована. Прикрыв рот рукой, Дэнни подошел ближе. Запах свежей крови становился невыносимым. Но не это заставило его отпрянуть. «Принесите нож», — коротко велел он горничной. Та тупо уставилась на него. «Кучио», — пояснил он, — «быстрее! Кто-нибудь вызовите скорую. Она еще дышит». Нож принесли. Дэнни Магуайр стал осторожно надрезать веревки, опутывавшие два тела. Женщина начала тихо плакать, то и дело теряя сознание. Дэнни нагнулся ниже и почти прижал губы к ее уху. Даже в этом ужасающем состоянии она казалась красавицей. Темноволосой, полногрудой, с мягкой молочно-белой кожей ребенка. «Я из полиции», — прошептал он. «Вы в безопасности. Сейчас доставим вас в больницу». Когда веревки ослабли, голова старика, как уродливая хэллоуиновская маска, свалилась на плечо Дэнни. Тот едва сдержал рвоту. Кто-то из следственной бригады тронул его за плечо. «Определенно вооруженный грабеж, сэр. Сейф пуст, драгоценности исчезли, и несколько картин тоже», — Дэнни кивнул. «Имена жертв. Дом принадлежит Эндрю Джейксу». «Джейкс, знакомое имя. Он арт-дилер, а девушка? Анжела Джейкс, его дочь?» Коп рассмеялся. «Внучка?» «Нет, сэр, жена». Дэнни мысленно обозвал себя болваном. «Ну, конечно, она его жена. В конце концов, они в Голливуде. Старина Джейкс, должно быть, стоит целого состояния». Наконец, веревки поддались. «Пока смерть нас не разлучит», — подумал Дэнни, когда Анджела Джейкс буквально отвалилась от трупа мужа и упала ему на руки. Дэнни снял куртку, накинул ей на плечи, прикрыв наготу. Она снова пришла в сознание и дрожала. «Все в порядке», — повторил он. «Вы в безопасности. Анджела, верно?» Она молча кивнула. «Можете объяснить, что случилось?» Она посмотрела на него, и он ясно увидел, что с ней сделали. Синяки под глазами, один из которых распух так, что не открывался. Ссадины по всему телу, царапины. Должно быть, она сопротивлялась изо всех сил. «Он сделал мне больно», — прошептала она едва слышно. Похоже, ее утомляла сама необходимость говорить. «Не торопитесь, все время есть». Она помолчала. Дэнни выжидал. «Он сказал, что отпустит Эндрю, если я...» Взгляд упал на окровавленный труп мужа, и она разразилась рыданиями. «Кто-нибудь ради всего святого, прикройте его!» — рявкнул Дэнни. «Как можно вытянуть из женщины хоть что-то связанное, если рядом труп мужа?» «Не можем, сэр, пока нельзя. Судебные эксперты еще не закончили». Дэнни метнул на сержанта уничтожающий взгляд. «Я сказал, прикройте его!» Сержант побледнел. «Да, сэр!» На тело Эндрю Джейкса набросили одеяло, но было слишком поздно. Его жена в глубоком шоке раскачивалась вперед-назад. Глаза ее остекленели, она что-то бормотала, но Дэнни не мог разобрать слова. Что-то вроде «у меня нет жизни». «Скорая уже здесь?» «Да, сэр, только что прибыла». «Прекрасно». Дэнни отошел подальше от жертвы и жестом подозвал своих людей. Те сгрудились вокруг него. «Ей нужен не только доктор, но и психиатр. Офицер Менендес. Вы едете с ней. Постарайтесь, чтобы ее сначала осмотрели и получили доказательства изнасилования. Мазки, смывы, анализы крови, полный набор. Конечно, сэр. Завтра детектив Макгуайр допросит Анджелу Джейкс по всем правилам. Сегодня она не в том состоянии. И, кстати, возьмите с собой горничную. Я ничего не соображаю из-за ее воплей». В комнату вошел тощий молодой блондин в очках с роговой оправой. «Простите за опоздание, сэр». Детектив Дэвид Хеннинг, хоть и выглядел несуразно, считался одним из лучших, наиболее проницательных и логически мыслящих следователей в стране. Дэнни был рад его видеть. «А, Хеннинг, хорошо. Звоните страховщикам, пусть составят полный список похищенного. Проверьте ломбарды и веб-сайты, может, что-то всплывет». Хеннинг кивнул. «Кто-нибудь найдите того, кто устанавливал сигнализацию. Этот дом выглядит укрепленным, как Форт Нокс, но, похоже, киллер вошел сюда без особых трудов». «Горничная упомянула, что около 20:00 слышала какой-то грохот», — доложил офицер Менендес. «Выстрел?» «Нет, я спрашивал, но она ответила, что это скорее было похоже на падение тяжелого предмета мебели. Она уже хотела подняться, проверить, в чем дело, но миссис Джейкс остановила ее и сказала, что пойдет сама». «И что потом?» «Потом ничего. Горничная поднялась наверх в 8:45, чтобы, как обычно, принести старику какао. Нашла их и набрала 911».
«Какао.